как душа его страдает, не имея покоя, то он вынужден это выливать кому-то. Он встречает и выливает свою душу, свою боль. А этот человек же не может решить его проблему. Он может только разнести это все. И таким образом этот человек выливает и погружает себя в какой-то круг сплетен, кривотолков. Это его идол. Он этим живет, и вот выгоревшийся, ему в этот момент легче, но наутро он просыпается, ему так же тяжело. Так же нет радости, потому что это наоборот усугубление его положения. Где-то совесть еще продолжает судить, что же ты делаешь, и не нужно было бы это говорить. Ну, не дай Бог уже такого притупления, чтобы это совершенно потерять. Итак, если предположить, как мы, я думаю, правильно предположили, и вот то, что братья говорили, об этом записано в 16 главе Евангелия от Иоанна, о служении Духа Святого. С 14 текста. Ну, давайте даже с 13 прочитаем. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что не от моего возьмет, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое». Смотрите, 14 стих. «Он прославит меня, Дух Святой, потому что от моего возьмет и возвестит вам». То есть мы определили, что духовность – это то состояние человека в Духе Святом, когда все то, что принадлежит Господу Иисусу Христу, понятно, известно человеку, потому что это служение Духа Святого на земле. Он от моего возьмет и возвестит вам. Богословы говорят, что главное служение, основное служение Духа Святого – это коммуникация истины Божьей, коммуникация всего Божьего, передача всего Божьего человеку. Дары, духовная сила, святость – все является плодами, результатами служения Духа Святого. Но главная функция служения Духа Святого заключается в том, чтобы взять от моего, говорит Христос, то есть взять Христова и возвестить вам, и передать это человеку, передать это людям. Таким образом, мы можем говорить о большей духовности в том случае, если мы говорим о человеке, который больше получил вот этого свидетельства Духа Святого, которому дано Духом Святым больше понимания о Господе Иисусе Христе. И все остальное является исходным, производным от этого единения христианина с Иисусом Христом. То есть возрастание в духовности – это укрепление в единении, духовном единении со Христом. Духовное единение со Христом происходит во всяком познании и во всяком чувстве, как говорит Писание. Это не одно что-то. Если человек заявляет, что он в единении со Христом, и это только интеллектуальное заявление, но его внутренний чувственный мир не подтверждает этого, потому что его чувственная жизнь не является выражением чувств и переживаний Христа, то это ошибка, это заблуждение. Если человек претендует на то, что он переживает какие-то чувственные переживания, но на интеллектуальном уровне его понимание Господа Иисуса Христа неадекватное, недостаточное или неправильное, это тоже ошибочное понимание своей духовности. То есть духовность – это восприятие того, что в Иисусе Христе, и в познании, и в чувстве. И таким образом она проявляется естественно. Духовный человек не является тем человеком, который пытается чем-то быть. Наша проблема часто в том, что мы пытаемся быть больше, чем мы есть. Выдаем себя за что-то или за кого-то. Но это создает еще большее внутреннее противоречие. И часто после этого бывают падения еще более глубокие. Величайшее американское переживание со Свагертом, о чем вы знаете, да, наверное, это шокировало всю Америку, когда проповедник, который может многотысячную аудиторию призывать к покаянию, и тут же я так понимаю, не судя Свагерта, а просто пытаясь понять, потому что это же угрожает любому из нас попасть в такую двойственную жизнь. Когда ты как будто с одной стороны другим объясняешь истину, а сам оказываешься внутри настолько упустошенным, что ты не можешь возвратиться домой и просто радоваться в Господе, а тебе нужно такое глубокое переживание, что человек идет в публичный дом и берет там женщину, чтобы провести с ней ночь. Вот. Но это происходило с проповедником Евангелия. И когда это шокировало всю Америку, все начали задавать вопрос, как это возможно? Это возможно, когда мы выдаем себя за кого-то, когда мы играем роль, мы напрягаем себя. Но это не вытекает естественно из нашей жизни. Потому что христианская духовность, она естественна. Я почему сразу остановился, когда брат обратил внимание, что заповеди Господни исполнять, по Слову Божию жить, что абсолютная истина. Но я почему остановился там? Потому что фарисеям тоже казалось, что они исполняют Слово, но они исполняли его своими силами. Они не искали действия Божьего в их жизни, поэтому их духовная жизнь не была естественной, она была надуманной. То есть она была теоретическая, они знали, как других судить, как давать указания, они отслеживали до мельчайшей детали неправильные поступки других людей. Но Христос, сердцеведец, смотрел на них и говорил, гробы окрашенные. Изнутри они достигли как бы какой-то внешней святости, но внутри они были полны вожделения. Это слова Христа, это не мои Христа. Это им он говорил о том, что кто смотрит с вожделением, тот уже прелюбодействовал. Потому что фарисеи внутри были полны зависти, были полны осуждения и были полны вот этих нечистых чувств. Что они не выдавали на наружу? Их духовная жизнь не была естественной. Хотя они как бы пытались... я даже думаю, может быть, много усилий прилагали для того, и постились два раза в неделю, и много-много разных вещей делали. Поэтому мы всегда должны в духовности начинать с самого начала. А это самое начало, это наше освобождение в Господе Иисусе Христе. Бог дает нам не мнимые, а реальные переживания в Нем. Не мнимые, а реальные. Свобода человеческой души. Счастье, чувство любви к своим ближним – это естественные чувства, которыми человек владеет. Ему не нужно только силой воли творить какое-то добро. Он это может чувствовать по отношению, искренне чувствовать по отношению своих родителей, в церкви, к братьям и сестрам. Бог творит эту жизнь в нас. И начинает он это с момента нашего покаяния. Но после этого очень важно хранить свое сердце в таком состоянии, чтобы мы оставались чуткими к этому внутреннему голосу Божьему. И этот внутренний голос Божий, он ничем не отличается от всего того, что написано в Писании. Чаще всего это тоже Писание, которое будет звучать в нашем сознании. Часто это тоже свидетельство Библии, но оно естественное. Оно легко воспринимается нашим внутренним миром, чем мы можем жить. Теперь прагматический ответ. Что мы с этого будем иметь? Духовный человек, устойчивый человек, его трудно прельстить и обмануть чем-то в этом мире. Он знает правильную цену вещам. Он знает по-настоящему, что ценно, что пусто. Он знает по-настоящему, что первостепенно, что второстепенно. То есть это мудрый человек в этой жизни, который сам защищен от всех стихий мира и всевозможных тенденций, обольщений, и он может помочь другим людям, потому что он способен дать этот необходимый совет. Он разбирается, у него есть внутренний свет, это внутреннее видение, что на самом деле происходит в окружающем нас мире. Я перетянул время уже. Я заканчиваю сейчас. Второе. Духовный человек – это внутренне полностью удовлетворенный человек. Вот почему он устойчив против обольщений. По-моему, у Чехова есть рассказ о том, как поспорил один человек с миллионером, что если он отсидит определенное количество лет закрытый в одной комнате в одиночестве, то тот ему даст миллион. И вы знаете, что произошло? Он отсидел эти годы. Но за один день до того, когда он должен был получить свой миллион, он написал письмо, что он отказывается от этого миллиона. Среди всех вещей, которые были в его комнате, где он сидел один, он попросил, чтобы у него была Библия. И там написано, сколько у него времени взяло то, что он просто читал Библию. К этому времени для него миллион уже ничего не значил. Он для него был совершенно ненужным. Когда он это пари ставил, для него миллион это была цель. Но когда он прошел вот этот путь внутренней самодисциплины, он просто в миллионе ничего совершенно не видел. Духовный человек – это свободный человек. Человек свободный от вещей. Человек свободный от захвата его духа, его души увлечениями временными и малозначащими. Духовный человек – это не тот, у которого легкая жизнь. В его внешней жизни может быть много проблем. У него существует некоторая как бы разница между внешней жизнью. Глядя на его внешнюю жизнь, люди могут смотреть и сказать, а, он достоин сочувствия. Но если вы с ним пообщаетесь, вы вдруг видите, что этот человек благодушествует, он считает себя счастливым, он считает, что у него все нормально, все идет хорошо, и он наоборот может поддержать других и ободрить других. Он от многого может отказаться, он может жить и без этого, без этого, без этого, и без того, если это понадобится. Но он может пользоваться всеми этими вещами, если это необходимо, если это нужно для того, чтобы служить другим, для того, чтобы достигать какие-то хорошие цели в жизни, полезные для Бога и для людей. То есть об этом можно было бы гораздо больше говорить, но время сегодня не позволяет. Я абсолютно уверен, что все молодые христиане имеют от Господа абсолютно весь потенциал.
Радио церковь.
Проблема не в том, что Бог нам чего-то не додал, а проблема в том, что мы не всегда даем Иисусу Христу открыться в нашей жизни полностью. То есть вот нашим мировоззрением, нашими увлечениями, нашими заблуждениями мы блокируем Божью жизнь в нашем сердце. Мы не даем этого естественного проявления. Может быть, мы даже и не ищем его иногда. Или увлекаемся какими-то из вот перечисленных мнений или идей, как мы достигнем духовности. Здесь разно-разно приходится, что где происходит и как. Но каждый имеет абсолютно данный Богом потенциал для духовности. И быть духовным христианином гораздо лучше, нежели плотским. Потому что плотский христианин – это несчастный человек. Он вечно завидует неверующим. Он все видит, что и это нельзя, и это запрещают, и это запрещают. Бедный, бедный человек. Как хотелось бы, чтобы христианин не был таким несчастным. Бедный не знает, куда бежать и где искать какую-то свободу. Духовный христианин, он внутренне свободен, даже когда находится в темнице. Потому что его богатый весьма внутренний мир. Он так много понимает. Он уже живет вечной жизнью здесь. Очень интенсивно живет вечной жизнью, которая никогда не прекратится. Она только перейдет в другую форму существования и устранятся определенные преграды, которые существуют здесь на земле. Спасибо за ваше внимание. Аминь. Там брат сигнал подавал, я ему не дал высказаться. Если вы запомнили... Нет, я к нему не стремился. По той простой причине, что я его и не искал. Да, я искал ответа от Бога. Я не знал, как Бог ответит. Я вопиял к нему, Господи, ответь, что это происходит в моей жизни. Бог посчитал нужным таким образом ответить. И я повторил, я не считаю это достижением. Я считаю просто милостью Божией в той ситуации. Видно, Господь видел, что другим путем мне в той ситуации помочь нельзя. Посчитал, что таким образом можно помочь. И я извиняюсь, что я вам это вообще рассказал. Признаюсь, почему. Обычно я этого не делаю. Времени было так мало, я настолько не понимал цель нашей встречи и хотел, чтобы действительно была польза от нашего исследования. Поэтому я это употребил как средство, чтобы быстрее дойти к мысли, к идее, которую хотелось передать. Потому что я не поклонник каких-то чрезвычайных переживаний. Хотя апостол Павел сказал 14 лет спустя, что у него было переживание, он был восхищен в небо, не знает, в теле или вне тела, имел какое-то переживание, не знаю. Да. А у меня изречённое было слово. Он слыхал не изречённые слова, а... Нет, я не думаю, что в моих 22 года я был достаточно зрелым в духовности. Я думаю, что это было просто Божье, так сказать, милосердие, проявление Божьей милости. И сейчас, помните, как тот же апостол Павел говорит, что я и сам не сужу о себе. Судья мне Господь. Суждение о том, кто более духовен, кто менее духовен, опасное занятие. Поэтому я и сегодня не хочу что-то говорить или судить о своей духовности. Давайте я перед молитвой прочитаю ее вот это стихотворение, которое, ну, может быть, подчеркнет, говоря о духовности, о чем я мечтаю для себя и для моих братьев и сестер. Знаете, да, это стихотворение Веры Кушнер? «Есть люди простые, как дети, с бесхитростной чуткой душой, и люди хорошие эти мир грешный скрепляют собой. Когда среди страха и мрака мне их приходилось встречать, хотелось молиться и плакать, хотелось мне мир весь обнять. Когда вам идти не под силу, и светлых не видно путей, Господь, чтоб явить свою силу, пошлет вам хороших людей. Нужду разгадают без слова, поддержат, помогут, поймут. Их руки на дело готовы, слова их до слез вас проймут. И любишь их как-то невольно, их просто нельзя не любить. Вблизи их так сладко и больно, и хочется лучшими быть. Почему сладко? Потому что они не давят. А почему больно? Потому что чувствуешь внутри, что мне что-то не достает, не дотягиваю, мне нужно работать. Мне кажется, так вот влияла на душу лишь близость Христа, манила, влекла, покоряла святая его простота. А после него Божьи дети, как свет негасимых огней, сияют во мраке столетий в любви неподдельной своей. Качнутся земные устои, свет мира навеки уйдет, когда в небо мышцей святою их Бог от земли вознесет. Так что вот этой естественной духовности, вот этого внутреннего состояния сердца простой любви в Господе, я думаю, мы все желаем себе и друг другу, да? Помолимся. Господь, прими сердечную благодарность за то, что в Тебе мы имеем жизнь. Прими сердечную благодарность, что в Тебе мы имеем вечную жизнь. Слава Тебе за это. Господь, прими сердечную благодарность за то, что и здесь, в городе Сакраменто, есть так много молодых людей, которых Ты родил Словом Своим, которых Ты родил Духом Твоим Святым, чтобы они жили для Тебя, чтобы они были выражением Твоего характера, чтобы они были венцом Твоим и славой Твоей. Господи, и моя молитва сегодня, чтобы Ты благословил каждое сердце юное, которое находится в этом зале. Чтобы Ты благословил вот этим искренним желанием искать неподдельной духовности, искать внутреннего близкого общения с Тобой постоянно. Постоянно обновляться и преодолевая какие-то испытания, искушения или спотыкаясь, все равно опять приходить к Тебе, обновляться в Тебе, черпать силу в Тебе и расти в Тебе. Господи, мы нуждаемся в Тебе, мы нуждаемся в Твоей благодати. Мы хотим быть естественными христианами, не надуманными, не христианами буквы, но христианами Духа. Господи, укрепляй нас, Дух Святой, наполняй нас, открывай нам Слово Твое, чтобы мы понимали Тебя, в простоте нашего сердца, чтобы мы служили Тебе. Прослав имя Сына Твоего Иисуса Христа через нашу жизнь, через наше служение. Мы благодарим Тебя и славим Тебя, нашего Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы прослушали запись беседы президента Братства независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов Украины Мельничук Алексея Ивановича. Запись была сделана в Первой Славянской Баптистской Церкви.